ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, песня 4 глава, 7 текст, 56. Дакша завершает жертвоприношение. Санскрит, прочитай. Перевод стиха. С глубоким почтением Дакша преподнес Господу Шиве его долю жертвенных даров. Закончив обряд жертвоприношения, он распределил остатки жертвенных даров между остальными полубогами и людьми, собравшимися на жертвоприношение. Когда же Дакша и жрецы, помогавшие ему, покончили с этими обязанностями, он полностью удовлетворенный совершил омовение. Комментарий Шрилы Прабхупады. Дакша почтил Господа Рудру Шиву, преподнеся ему долю, его долю жертвенных даров от Ягьи. Ягья – это Вишну. И просад, предложенный Вишну, должен раздаваться всем живым существам, даже Господу Шиве. Шридхара с вами также говорит в этой связи в своем комментарии Свена Бхагина. Остатки от Яги должны быть розданы всем полубогам и другим живым существам. Еще один короткий стих. Тасма ап анубхавена свенай вават парадхасе тарма эва матим датва Так, поклоняясь Верховному Господу Вишну и принося Ему жертвы, Дакша утвердился на пути религии. Более того, все полубоги, собравшиеся на жертвоприношение, перед тем, как разойтись, благословили Его, пожелав Ему увеличить запас своих благочестивых заслуг. Комментарий. Несмотря на то, что Дакша был очень благочестив и строго следовал религиозным принципам, он ожидал, что полубоги благословят его. Так в мире и согласии завершилось это жертвоприношение. Здесь тема заканчивается, начинается уже другая тема. Завершение главы. Осталось 3 стиха, 4. С глубоким почтением Дакша преподнес Господу Шиве его долю жертвенных даров. Закончив обряд жертвоприношения, он распределил остатки жертвенных даров между остальными полубогами и людьми, собравшимися на жертвоприношение. Когда же Дакша и жрецы, помогавшие ему, покончили с этими обязанностями, он полностью удовлетворенный совершил омовение. Так, поклоняясь Верховному Господу Вишну и принося ему жертвы, Дакша утвердился на пути религии. Более того, все полубоги, собравшиеся на жертвоприношение, перед тем, как разойтись, благословили его, пожелав ему увеличить запас своих благочестивых заслуг. Дакша завершает жертвоприношение, песня 4 глава, 7 текст 56-57. Итак, человеческая жизнь, карма, деятельность, предназначена для Яги, так, в соответствии с Бхагавад-гитой, предназначение работы. Любой. Ягьярта карма донитра, любая деятельность. Она рассматривается как ягья. И иначе это не является позитивной деятельностью, полезной деятельностью, а лишь источником страданий. Деятельность может принести серьезный вред человечеству или кому-то индивидуально. Поступки, потому что за каждый поступок человек ответит. И если он забывает о том, что нужно приносить благо своей деятельностью, как в форме жертвы, то он становится источником страданий, беспокойств, называется неавторизованная деятельность, неавторизованное писаниями или высшим разумом, законами природы, можно по-разному это понять и объяснить. Но она называется неавторизованная ведами. Значит, во всех отношениях она неуспешна, неавторизована, во всех отношениях. Не санкционирована ни совестью, ни писаниями, ни нравственностью, ни человеческими желаниями по-настоящему. То есть люди, хотя иногда делают то, что они хотят, но что человек делает. Многие люди не желают такой деятельности. Это несправедливый закон. Действовать по собственной прихоти без санкций свыше. Законы справедливости гласят, что то, что плохо для меня непосредственно, то я не должен делать для других. Это минимум. Минимум, при котором можем сохранить какое-то равновесие, какую-то чистоту, не упасть, как бы накопить благочестие, здесь говорится. Это минимальное условие сатва-гуна. Сатва-гуна – это фактор, даже не возвышающий еще человека, а просто человеческий фактор. Не возвышающий, человеческий фактор. Возвышающий фактор – это духовный. Потому что сатва-гуна, она установит человеческие традиции, а потом она трансформируется в низшие гуны постепенно. То есть в самой сатва-гуне, материальной энергии, вот этой платформе, нет особой ценности. Особенно ценности нет. Что она тоже временно находится в цикле вращения гун по времени. Эти гуны, вращаясь во времени, создают карму именно. Люди достигают сатва-гуны с материальными мотивами. Ну, кроме преданных. Но и даже преданные, они сначала имеют цель очищения. Это тоже материальный мотив. Но это хороший мотив. Он рекомендован. Сатва-гуна рекомендована для нас. Но мы не должны думать, что это и есть цель и смысл нашей жизни. Быть в сатва-гуне. Нет. Сатва-гуна необходима, чтобы совершить ягью, чтобы достичь счастья настоящего. Сатва-гуна не является самоцелью. Как, например, в материальном мире сейчас. Люди считают, что цель их жизни – это обзавестись семьей. На этом все. Все их цели кончаются. Они думают, что если мы поженились, есть семья, вот и все. Все, вся жизнь. Работа, семья, какой-то прогресс, накопление имущества. А что еще? Все. На этом все остановилось. Собственно говоря, семья, если человек думает о семье, а не просто о противоположном поле, это сатва. Он принимает обязанности, хочет семью, то это продиктовано его добродетелью и ответственностью. Если он просто хочет наслаждаться противоположным полом без ответственности, это раджас. Если он это делает просто в угоду, только своим чувствам, не учитывая никаких обстоятельств, это тамас полный. Так, в раджасе он просто склонен наслаждаться, учитывая какие-то законы, конечно же, нравственности, может быть. В невежестве уже даже нравственности никакой не остается. А в сатве он это делает, принимая обязанности. То есть, ну, поддерживает чистоту. В семейной жизни очень сложно оставаться чистым, таковы обстоятельства семейной жизни. Чистым, самым чистым считается ашрам саньяси. Но саньяси не рекомендовано общаться с людьми. Знаете почему? Потому что люди могут его осквернить. Обвинить в том, что он не виноват. В чем он вообще никогда не виноват. Саньяси обвиняют в том, что они слишком отстранены от людей, когда не общаются с людьми. Поэтому не рекомендовано общаться близко, несколько дней и уезжают дальше. Что может сложиться у мирского человека впечатление, что ему нет никакого дела до моих проблем. Вроде бы он общается, интересуется, а на самом деле никакого дела ему нет. На самом деле он не имеет ко мне интереса и не заботится обо мне. Обычно это представление о грехасхашем, саньясашем. Потому саньясашем он должен быть в путешествии, в странствиях, либо в уединении где-то находиться. Что это, хотя и самый чистый ашрам, его люди могут осквернить такими вот критикой, мнениями всевозможными и так далее. Хотя саньяса ашрам находится под защитой вед, если мы не выражаем почтение саньяси, то в этот день мы должны поститься полностью, веды говорят. То есть это строгая вещь, очень строгая. Если мы оскорбляем саньяси, это реакция, расплата, только смерть. Очень, очень строго, строго говорится. Как сжигаем адхани, ударили Господа Нитянанду. Нитянанда – это саньяси в глазах Господа Читания. А Аватхута – ну, форма саньяса такая есть. И Господь Читания сразу сказал, кто этот грешник? То есть за это наказание только смерть. Кто-то руку поднял, кровь пролил саньяси. Только смерть. Никаких других законов нет. Чтобы... Это касается также брахманов. Брахманы под защитой, обладающие знанием трансцендентным. И поскольку человек обладает большим духовным знанием, люди также обвиняют его, потому что большое духовное знание означает непривязанность к материальному миру. Его обвиняют за то, что он не привязан к своей семье, не привязан к своей работе, не привязан к мирским ценностям. Поэтому нужно знать, что человеческий фактор сатва-гуна – это не конечная цель, не самоцель. Это неверное представление о духовной жизни. Самое верное представление о духовной жизни дается в начале Бхагавад-гиты. Я есть душа, я не тело. А потом к этому добавляется человеческий фактор. Не наоборот. Не к человеческому фактору нужно добавить душу, а к душе можно потом добавлять человеческий фактор. То есть две из концепций духовной жизни. Я есть тело, и у меня есть душа. И другая концепция. Я душа, и у меня есть тело. Значит, мы начинаем с вами с концепции Шрилы Прабхупады и Бхагавад-гиты. Я есть душа. А потом я пытаюсь понять себя в применении, в преданном служении. Как тело также использую. И вот тут я пытаюсь, уже занимаясь преданным служением, стать человеком. Человеческий фактор прибавить к этому. После этого все. Поэтому люди неопытные, не знающие вот этого процесса, не могут также нас критиковать за это. Вы говорите, что вы душа, но иногда вы действуете хуже карми. То есть не так, как человек в сатвагуне, например. Потому что у людей в кармическом мире есть какие-то свои моральные ценности, хотя бы на показ, но они есть. Они стесняются, может быть, какого-то общества и так далее. А преданный может иногда забыть об этом обществе преданных. Ну, знаете, как в семье. Семья, она внутри иногда поступает не очень хорошо внутри семьи. Не очень этично, может быть. Хотя внешне она всегда старается представить себя лучше. Но внутри семьи иногда такие проблемы, что лучше о них не рассказывать. Не выносить мусор из избы, говорить. Поэтому у нас, поскольку такая близкая духовная семья, у нас могут быть такие очень близкие как бы отношения. Близких отношений допускаются иногда какая-то такая вот критика или конфликты. Но люди могут думать, что это за организация такая. Тут должна быть какая-то элементарная нравственность или нет. Почему ради служения Кришне они могут жертвовать каким-то человеческим фактором? Им кажется, это недопустимо. Но в Махабхарате говорится, что это допустимо. В Бхагавад-гите говорится, что это допустимо. Арджун выдумал все человеческие факторы перед битвой на Курукшетре. Все. Я уверяю вас, что если бы не Кришна, мы бы с вами эти факторы, его аргументы никогда бы не разбили, не смогли бы это сделать. Это невозможно. А это высочайшая нравственность, что Арджуна говорит. Высочайшая нравственность. Он говорит о родственниках. Раз. Важные семейные традиции. Их нужно хранить, иначе все пойдет в ад, все общество. Особенно старших нужно почитать. Так. Он говорит, что есть духовные учителя. Они неприкосновенны. Это ценности. То есть ахимсу он проповедует не насилие. Тем более к таким великим личностям. Говорит о том, как важно защищать женщин, и как это устроено в обществе, каким образом они находятся под защитой. И он говорит, что это весь мир падет после этой битвы, если мы такое вот насилие, такую братоубийственную войну поддерживаем. И он самый важный нравственный момент указывает Кришне, почему нельзя этого делать. То есть Арджуна он рассуждал в сатвагуне, не в страсти. И мы с вами, как люди, не смогли бы это провернуть. Нет. А Кришна может провернуть. Итак, нужно понять одну вещь, что высший закон только Кришна. Мы не можем установить высшую нравственность без Кришны. Без духовной практики. Без следования духовному учителю. Без парампары. Без присутствия Кришны не может быть никакой нравственности. Нравственность кажущаяся. Кажущаяся. Иллюзорная нравственность, то есть временная нравственность какая-то. Итак, служение Богу нужно установить как жертвоприношение. Сатва-гуна необходима для того, чтобы совершить жертвоприношение. Например, была церемония, обряд. Что до этого преданные делают? Они должны очистить это место, не так ли? Очистить это место, затем установить здесь арену, идет уже алтарь установлен. Главное условие должна быть чистота, сатва, чтобы начать этот процесс жертвоприношения. То есть сам процесс яги трансцендентный, но подготовка к нему называется сатва-гуна. То есть главное это место очистить. Есть специальные обряды, специальные действия, как это делает священник, как это делают другие преданные, как они готовят эту комнату, как нужно делать этот чиман, какие мантры произнести, какие мандалы рисовать, как это все устроить, как это все украсить. Эта подготовка есть сатва-гуна. А уже сам процесс яги трансцендентный. То есть нельзя это делать не в подходящем месте, допустим, описывается. Или в нечистом месте. Нужно учитывать место, время, обстоятельства, чтобы достичь успеха в жертвоприношении. И подобным образом, чтобы наша жизнь достигла успеха духовного, мы должны также попытаться создать чистые условия для нашей духовной практики. И самое важное, для чего это делается внешний ритуал очищения, чтобы очистить ум человека, как, знаете, в китайской науке искусства, практике искусства или японской живописи, например, или графики это делают. У них подготовка занимает во много раз больше времени, чем сам процесс рисования. Это китайская или японская подготовка известна. Они это все готовят, бумагу, там, какие-то планшеты там есть специальные, где эта бумага накладывается туда, или инструменты, как они готовят, рисовальные или пишущие. Это занимает иногда несколько часов. Расставить эти краски, это все очень красиво, это можно просто тут увидеть. Это целый, как целый обряд, как целый ритуал. И это помогает сосредоточиться в уме человеку, на Кришне или на каком-то своем объекте. То есть сатва, она делает человека сконцентрированным. Сначала нужно успокоиться, а потом ясно мы сможем принять правильное решение. То есть в сатва-гуне мы сможем действовать, совершить ягью, правильное действие. Если вы скажете человеку в гуне страсти, совершай ягью, он забеспокоится. Совершая жертву, он забеспокоится. В страсти человек поражен жадностью. Он действует ради плодов труда, и для него принцип яги – это торговый принцип. Если я что-то вкладываю, какую-то жертву, я должен получить не меньше того, что я вложил. Как минимум вернуть то, что я вложил. А вообще я должен получить больше, по идее. В этом смысл этой яги, он думает. Это в страсти представление о яге. В невежестве вообще никакой яги, никакого представления о яге нет. Только для себя, лишь исключительно для себя. Он даже не может выгодную сделку сделать. Даже это ему жалко. Как есть бизнесмены, которые говорят, что нужно тратить деньги на рекламу, оказывается, очень много. Как бы впустую эти деньги. Это не впустую, а потому что вот этот принцип помогает нам делать бизнес. А в невежестве люди настолько жадные, что даже этого не понимают. Они не могут заботиться даже о подчиненных, хотя атмосфера там нагнетается, они недовольны, что о них не заботятся, им не платят деньги. И эти люди в тамосе, они просто выжимают все до капли, а потом, значит, у них остается, все разрушается. То есть жадность буквально их губит. Но в страсти уже есть какая-то цивилизованная жадность, какая-то яги, но торговая. То есть я что-то вкладываю, но должен что-то получить с процентами, как минимум должен иметь какую-то выгоду. И вот взаимовыгодные условия, они думают, что вот это есть настоящая яги. Но ягья в сатвагуне, она более-менее бескорыстно чиста. В чем мотив сатвагуны? Преданный хочет очиститься для того, чтобы приблизиться к Богу в своем служении. Потому что в нечистом состоянии, в состоянии гордыни или вот этого ложного эго, невозможно близко подойти к Кришне. Даже все попытки, они не увенчаются успехом. Люди думают, что Кришна просто обычная какая-то личность, уж не можно так вот общаться свысока или на равных, или какое-то показное смирение, то люди такие ошибаются. К Кришне так подойти невозможно. Нужна истинная любовь. Настоящее почтение. То есть это требуется. Это практикуется в течение жизни. Ежедневно. Даже те же самые поклоны. Ежедневно. Сколько нужно сделать поклонов, чтобы наконец осознать, что кому мы кланяемся. Долгая практика очень. Прабхупаде кланялся один ученик, поскольку он часто заходил, задавал какие-то вопросы. По санскриту, может быть, он работал. И он должен был часто заходить, консультироваться. Делал поклон, знал, что это этикет. Делал поклон и подходил, задавал вопросы. Делал поклон, уходил и поклон. И так вот, так вот, так вот. Так. Это стало уже автоматически у него. Но Прабхупаде не понравилось. Ну, сразу остановил. Говорит, нет, не нужно быть топориком. Ты делаешь поклон, делай осознанно. Ты стараешься делать осознанно. В этом смысле практики. Не нужно никаких ритуалов. Старайтесь делать это осознанно, говорит. Старайтесь выполнять осознанно эту деятельность. И постепенно, постепенно, постепенно мы установим так отношения. Поэтому сатва-гуна означает правила предписания. То, что мы называем садхана-бхакти, это правила предписания, это сатва. Сама как бы наша система обучения, практика, это сатва-гуна. 4 принципа, 16 кругов, это правила предписания. Это условия сатва-гуны. Если человек вот так делает ежедневно, вот он поклоняется алтарю, служит преданным, воспевает свои круги столько, сколько нужно, в нужное время и так далее. Вот условия. Условия. А для чего? Иногда можно видеть, что когда человек все это соблюдает, у него начинаются трудности. Но он об этом не подозревает. Начинает думать, что я уже достиг совершенства в следовании. Он начинает так думать. Это одна из ловушек майи, когда человек очень строго все четко соблюдает, то у него возникает определенная гордыня, самооценка. Самооценка такова, что я очень строго соблюдаю, я хороший преданный. Знаете, я могу это делать. Но следование означает следование бхакти. Не внешний уровень. Внешний уровень – это начало. Начало, которое дает нам возможность совершить процесс правильно. Но так же, как это отношение, может быть, к мантре. К мантре 16 кругов мы, если повторили, все нормально. В принципе, это правильно, что мы это обет, и мы должны быть удовлетворены тем, что мы следуем обету, это хорошо. Но если мы думаем, что этого вполне достаточно, мы можем попасть в заблуждение. Необходимо не просто повторять 16 кругов, а развить привязанность к святому имени. В этом смысл этих 16 кругов. Смысл в том, чтобы развить привязанность. И не привязанность к материи. То есть приблизиться к Богу. Это процесс, который помогает нам осознать присутствие Кришны. То есть, если все правила и ритуалы соблюдают, можно сказать, что он в сатвагуне. Но, может быть, такой человек можно больше назвать смарта браман, Прабхупада говорит, который больше привязан к внешним правилам и ритуалам, еще не понимая их внутреннего значения. Может быть, его можно назвать, что бхакти его еще смежно с какими-то с материальными мотивами, можно всякое. Но мы говорим о чистом бхакти, поэтому обсуждаем эту тему. Поэтому жертвоприношение нужно довести до конца, как говорится в этих стихах. То есть начать соблюдать правила и предписания – это хорошее начало очень. Одевать чистые одежды, подниматься рано утром, делать все необходимое, ежедневно привыкнуть к аскезе, почувствовать вкус аскезы. Но это не сама цель. Нет. Ведь вкус аскезы – это уже некое счастье. Обманчивое счастье. Счастье в материальном мире. А мы хотим достичь большего счастья. Счастье преданного служения. То есть, поэтому нужно идти до конца. Всегда помню эту цель. Итак, дакша в процессе жертвоприношения, в процессе уже в процессе жертвоприношения, совершал ошибки. Совершил некоторые оскорбления. И также может произойти с нами, потому что сатвагуна развивает очень тонкую гордыню. Следование правильным предписаниям или неследование им, и столкновение вот этих разных образов жизни, разных представлений жизни, могут быть конфликты в обществе. У кого какие стандарты разные, у них и представления будут разные в духовной жизни. Все зависит от образа жизни, как мы говорили в прошлый раз. Представление человека о жизни, его образ жизни. Он говорит о себе просто. Если он говорит о жизни, о Боге, о чем-то еще рассуждает, он все рассказывает о себе. Поэтому, если мы стремимся к единым стандартам, у нас будет больше, конечно, согласия между преданными, больше понимания между преданными. И все же, чтобы осознать чистую бхакти, нужно быть не привязанным даже к сатвагуне. Даже к сатвагуне. Даже к человеческому фактору. Нужно быть готовым ради Кришны на все, Прабхупада говорит. Вот такая вера, ведь вот такое доверие к Богу. На все, кто-то скажет. А вдруг Кришна скажет такое, что я не смогу сделать. А вдруг гуру меня попросит делать то, что я не хочу делать. То есть есть некое недоверие к Богу, к высшей силе, к высшему разуму. То есть это естественно. У каждого человека нет полной веры. Это в процессе развития. Сначала нужно понять, насколько это дорогое живое существо, насколько это близкое живое существо, насколько это дружественное живое существо, прежде чем обрести такое полное доверие к нему, веру. И как же Бог, он такой великий, может быть, он достиг этого положения тоже какой-то аскезой, какими-то усилиями? А? Никакими усилиями. Нет. Чистая бхакти. И мы идем по пути к чистому бхакти, чтобы не совершать усилий в преданном служении. Не заставлять себя из-под палки что-то делать, внуждать, потому что майя, она очень опасна и нужно из нее выбраться. Этот момент временный. В конце концов, бхакти не требует никаких усилий, кроме желания. Так говорят, парампара. Просто желание требуется. Это вопрос желания. Если желание развито служить Кришне, больше ничего не требуется, никаких усилий, все остальное автоматически. Это просто желание общаться с Кришной лицом к лицу, служить Ему, бескорыстно и чисто. А все остальное устраивает его энергии. Не человек это устраивает, сложным эго. Это его энергии. И люди – это его энергия, и гуны – это его энергия, и страсть – это его энергия, все это его энергия. Это устраивается энергиями Кришны. Как? Просто потому, что преданный желает служить Кришне. И энергии помогают ему это делать. Поэтому видим, что иногда есть преданные успешные, такие как Шилпрупада в истории. Великие преданные, которые совершали преднослужение уникальным образом, невероятным, фантастическим, что успех невозможен был вообще с точки зрения логики и обстоятельств, как кажущийся. Но, тем не менее, никто не мог поверить в те годы, когда Прабхупада приехал в Америку, что это движение распространится на весь мир. Даже в Индии никто не поверил, что у Прабхупады что-то получится с Америкой. Боже мой. Но Прабхупада каким-то образом видел все это. Как? А у него было чистое желание служить Кришне. Он знал, парампара говорит, есть предсказание, есть воля духовного учителя, это должно произойти. Говорит, я не знаю, как Кришна должно это произойти. Тут одни низшие гуны природы, я понятия не имею, что делать. Как люди смогут понять послание трансцендентное в этих гунах, я не знаю. Зачем ты меня привел в это место? Вот что Прабхупад говорил. Он не пришел, как победитель, знаете. Пришел, он не знал, что делать. Я теперь твоя кукла, дергай за веревки. Раз ты меня привел, делай сам. Я не знаю, что делать. Я твой инструмент. Иногда у нас тоже возникает голова, я ума не приложу, что же, как же проповедовать дальше? Можем так же думать, как же дальше распространять сознание Кришны? И тогда мы больше предаемся. И так Прабхупада в этом состоянии предания совершил чудеса. И однажды он в одиночестве сидел где-то там с журналистом на скамейке в парке. Еще не было и последователей толком. Он говорит, я вижу везде храмы. Говорит, лишь небольшое время отделяет нас от этого. Все это будет. Журналист поговорил с Прабхупадой и понял, у него такие амбиции. Невероятные. Он в статье написал, маленький с вами, у которого огромные планы. Так он это выразил. Он был поражен этим, что человек, Прабхупада уравновешенный, разумный, ученый, но не имеющий ничего. Ни поддержки, ни денег. Приехал из Индии, в этой чужой стране. Можно себе представить, как выглядел Прабхупада в этой стране, в Америке, он начал, потому что это все чужое вокруг. Это не святое, это низшие гуны. Тут с чем не коснешься, везде скверно. Говорит, это распространится по всему миру, он говорил, сознание Кришны. Да, маленький с вами, но у него большие планы, говорит. Даже американцы удивлялись таким планом. И они исполнились. Сверх всяких ожиданий. То есть, видите, Прабхупада не приехал в условия сатва-гуны проповедовать. Но это трансцендентный уровень. Например, нам необходимы условия сатва-гуны. Нам будет очень трудно иначе продвигаться в сознание Кришны. Поэтому мы должны строить храмы, и Прабхупада хотел, чтобы так было. Но Прабхупада, он мог поехать в Америку в одиночестве, достичь успеха, живя в тех же условиях, что те обычные люди. Иногда мы жалуемся, что родственники что-то еще. Но Прабхупада жил в первое время в общежитии. В одной маленькой комнате, где был общий санузел с корми, общая кармическая кухня. И он там готовил рядом с мясоедами. Люди мясо готовили рядом, кастрюли стояли. Прабхупада там тоже стоял кастрюлю, готовил. Чтобы приготовить что-то, предложить Кришне. Так же жил, как мы видите. Потом он говорил об этом опыте ученикам позже. Говорит, на самом деле, когда я приехал в Америку, я каждый месяц обещал себе, что я уеду оттуда. Я каждый месяц думал, все, вот последний месяц я уезжаю отсюда. Сняк, говорит, я приехал, потом, ну ладно, один месяц я здесь побуду. И потом уеду. Он делал какие-то попытки и думал, нет, что-то должно получиться, еще нужно месяц побыть здесь. Я постараюсь еще что-то предпринять. Какая-то есть... Они слушали, даже вопросы задавали. А, я еще им на месяц останусь. Все, но потом уеду, это невозможно. Еще месяц проходит, говорит, нет, они пели со мной Хари Кришна мантру, как я уеду. Еще месяц побуду здесь. И вот таким образом. То есть у Прабхупады не было таких планов в гуне страсти, знаете, он сам не знал с этой точки зрения, как будет развиваться сознание Кришны. Он сам удивлялся этому, потому что он просто служил Кришне. Кришна давал возможность. У каждого живого существа есть своя доля, установленная свыше. И эту долю получает каждое живое существо благодаря яге. Благодаря яге. Зарабатывайте деньги. Нормально это. Семейным людям нужно это делать. Зарабатывайте. много денег зарабатываете. Сколько хотите. Затем, какую-то часть денег, насколько вы можете. Насколько вы можете. Жертвуйте на развитие движения Прабхупады. И вот то, что от этого останется у вас, это есть ваша доля. Очень просто. Это и есть ваша доля. Служите Кришне, другие, не грехастки, рамачари. Живите в храме. Не думайте о деньгах. Книги распространяйте, просад распространяйте, проповедуйте людям. И то, что вам дадут, пожертвуют, без вашей просьбы, это и будет ваша доля. Все просто очень. У каждого есть свои обязанности. И то есть мы должны полагаться на Кришну, кто-то может, если как это так быть брамачарием, а если не пожертвуют? А грехастка может сказать, как же я могу, если я буду жертвовать, а вдруг мне не останется? Нет, это не сознание Кришны. Такое отношение к жизни, к миру. Мир устроен по-другому. Необходимо обрести твердую веру в этом процессе. Если мы служим Кришне, мы должны знать, что Кришна Саратхарн Паритяжи, Мама Кам Шаранавраджи, Ахам Твам Сарапапептю. Я защищаю. Векали, вот это утверждение, оно вызывает тоже недоверие. Поэтому Господь Читания даже этого не требовал. Сначала предайся, потом я тебя защищу. И он сразу дает сознание Кришны. Даже еще не предавшиеся, преданные, они уже могут ощутить на себе влияние благотворное святого имени, прасада. То есть уже эта милость есть, уже эта доля нам выделяется. И она нам выделяется просто авансом, как милость называется. То есть это тоже возможно. Но вообще доля – это продукт жертвоприношения. Доля – это не то, что я просто прячу у себя в подвалах или в шкафах. А то, что остается после яги – это и есть доля. Очищенная – это есть очищенная просадом. Это есть моя доля, мое право человеческое. Наслаждаться чисто. Не жадностью наслаждаться, не накоплениями, а чисто наслаждаться. Как это подобает цивилизованному человеку. Вот это человеческий фактор. И от этой яги возникает, развивается привязанность к Богу. И это называется высочайшая нравственность. Что Кришна нравственный. Он источник нравственности. Как же преданный может быть безнравственный, если он служит источнику нравственности? Нет. Если даже есть какие-то недостатки, говорит Бхагавад-гита, апичет судурачир, он дурные вещи еще будет делать какое-то время, но он продолжает служение, он очистится со временем. Будет меньше, он станет идеальной личностью. Даже если кажется, что он поступает в разрез с мирскими какими-то желаниями людей. Если так может показаться, что он несколько жесток может быть в каких-то вопросах. Не идет на поводу человеческих чувств постоянно. Он контролирует это. Это верно. Это не означает, что это безнравственно. Это называется строгое отношение, самодисциплина. Люди не привыкли к самодисциплине. Они привыкли к дисциплине. Там, где есть начальник, они послушны. Там, где начальника нет, они не знают, что делать. Это не духовная жизнь. Если мы ждем всегда над собой какого-то начальника, чтобы заниматься духовной практикой. Самодисциплина. Это написано в Бхагавад-гите, как одно из духовных качеств. То есть я сам себя занимаю преданным служением. Это называется искренность. Искренний человек сам себя занимает служением. Сам регулирует свою деятельность. Он должен учиться вот такой самодостаточной самодисциплине. Дисциплина не так важна, потому что дисциплина – это некоторое давление, некоторое насилие. И тогда в какой-то момент человек скажет, нет, я не могу больше так вот под указку все делать, я хочу иметь самостоятельность, свой личный разум, я взрослею. Правда? Так ведь будет. Рано или поздно мы скажем такую вещь. Я хочу в конце концов действовать согласно своему пониманию, своему сердцу. И поэтому мы читаем книги Прабхупады, чтобы это проникло в сердце, чтобы я услышал от сердца то же самое, что написано в книгах Прабхупады. Параматма говорит то же самое, но нужно глубже услышать сердце. Поэтому мы сначала принимаем дисциплину. Для чего? Чтобы в конце концов услышать голос сердца своего. И следовать уже самостоятельно этому процессу. Самодисциплина. Это уже духовная платформа. Как таковая. А сатва-гуна – это просто дисциплина. Это просто знание, знание последствий. Не убивай, почему? Ты тоже будешь убит. Это сатва-гуна. Вот почему не должен убивать. Это плохо и для меня, и для других. Ну а на трансцендентном уровне даже это не принимается. Не убивай, понятно, по другой причине почему. Потому что это приносит боль, несчастье. Вот и все. Только по этой причине. Но если Кришна хочет, чтобы кто-то убивал на поле битвы Курукшетры, это нужно принять, нужно сражаться. Это приносит боль, несчастье, но поскольку Кришна санкционирует, это становится моим долгом. Так должен думать Арджуна, воин. Видите? Все, это от Кришны зависит, что будет нравственно, а что безнравственно. Только от Него. Он определяющая сила. Он точка измерения. Если не точка измерения, то как же мы определим, что нравственно, а что безнравственно? Ведь у каждого есть своя природа и своя точка зрения на этот счет. Нужно Кришну установить это. Что во всем человек должен полагаться на его волю и учитывать прежде всего его желания. Это и есть самая нравственная позиция, высшая человеческая позиция. Выше даже сатва-гуна. Сатва-гуна, она больше учитывает человеческий фактор. Большей частью. Раджа-гуна, она утверждает успех только способных людей. Неспособные люди, они уже не принимаются в расчет особенно. Это уже их проблема. Либо они ленивы, либо они глупые. Но вот такие они. Все. Это их проблема. То есть раджа-гуна, она избирательно успех приносит. Кому-то приносит успех, кому-то приносит несчастье. А тамас, он от начала до конца. Несчастье, сплошное несчастье. Поэтому в сатва-гуне, конечно же, хорошие условия для того, чтобы продвигаться в сатва-гуне. Но если человек возгордится в сатва-гуне, на него его сразу заберут, поглотят низшие гуны природы. Тоже опасно. Без Кришны. Значит, с самого начала лучше всего принять концепцию Кришны, Верховной Личности Бога, себя как концепцию души слуги, и в этом сознании развивать вот эти все нравственность и другие человеческие факторы в служении Богу. Не отходя от принципов чистоты. Если сатва-гуна является вспомогательной, то это не означает, что потом она не нужна будет, когда мы достигаем трансцендентного уровня. Нет, пока мы в материальном мире находимся, нужно всегда действовать в сатва-гуне. Даже если мы служим Кришне, очень опасно соприкасаться с низшими гунами природы. Если даже вы достигли уже большого опыта в сознании Кришны, долгое время и обрели так сказать, твердость, все же нужно быть очень осторожным, что касается низших гун природы. Страсть очень влиятельна. Это могущественная гуна. Не думайте, пожалуйста, что она слабее сатва-гуны. И не думайте, что тамас слабее раджа-гуны. Они имеют примерно равное действие, равное могущество. Это одна энергия на самом деле. Действующая в трех разных направлениях с местными обстоятельствами. Она это силы эти равные. Поэтому если придет тамас, мы не сможем противостоять. Он также могущественен. Или раджас, также. Есть такая иллюзия ложного эго, что я теперь уже преданный, на меня не будут влиять эти низшие гуны природы. Теперь я такой сильный. Нет, даже Прабхупада боялся майи. Учил учеников, как нужно бояться этих низших гун. На самом деле, это то, что Прабхупада говорил в конце уже самой жизни, уже едва произнося слова. Это то, что перевели одни из последних его слов. Наставления сводились к тому, к простым вещам. Прабхупада сказал, поднимайтесь рано утром каждый день. А делайте омовение, одевайте чистые одежды и идите на служение в храм. Раджа-гуна и тама-гуна очень опасны. Вот что он сказал в последние минуты своей жизни. Очень опасны. Избегайте их. Как? Рано утром поднимайтесь. Омовение совершайте, ведь чистые одежды. И служите сначала. Потом все остальное. Не забывайте об этом. Храм ли это, или это на Махате, это или в доме есть храм. То есть мы знаем. Есть много возможностей сейчас у нас, как это осуществить. И вот Прабхупада говорил. Последние слова его. Вот так он говорил о сознании Кришны, насколько это важно. Не пренебрегайте практикой духовной преданного служения. Этими условиями. С низшими гунами соприкасаться очень опасно. И сатва-гуна – это условия, при которых можно совершить жертвоприношение. И когда совершается жертвоприношение, завершается удачно, как в этом стихе, все счастливы, дакша счастлив, несмотря на то, что он совершил ошибку только что, совершил какие-то оскорбления, и уже даже получил реакцию, уже была отрублена голова, и был целый эксцесс. Но в итоге дакша был полностью обновленный, очищенный, счастливый. Почему? Сам Вишну спустился и дал ему наставление. Это особая милость какая-то была. Дакша получил большую милость. Сам Вишну давал наставление. И Господь Шива принял его после этого. Все было решено очень хорошо. Успешно завершилось жертвоприношение. И мы тоже можем совершить много ошибок в процессе преданного служения. Не беспокойтесь об этом. Все эти невольные ошибки не очистятся. И мы будем счастливы всегда, на самом деле, в сознании Кришны. Идем путем очищения, знаем, как очищает свое существование, как продолжает свое служение. Эти люди называются садху, кто исправляет свои ошибки и продолжает преданно служить. Итак, о чем мы говорили? Главный момент. Что главный момент в том, чтобы совершать преданное служение. А затем мы развиваем человеческие качества. Без преданного служения невозможно развить человеческие качества. Невозможно. Это будут лакированные качества животного. Поэтому так важно именно преданное служение. Хари Кришна. Вопросы? Да.
Есть такое мнение, говорят, что сначала нужно стать настоящим человеком, а потом стать преданным. И эти слова приписываются Прабхупаде. Поясните, пожалуйста.
Это говорил Бхактивинода Тхакур. Бхактивинода Тхакур.
Как это правильно понимать?
Да, давайте это обсудим. Это хорошее утверждение, очень важное для нас. В данный момент в Исконе это очень важно. Сначала нужно стать настоящим человеком, а затем преданным. Что это означает практически? Как стать настоящим человеком практически? С помощью чего? С помощью преданного служения. Видите? Все равно нужно сначала преданное служение. И это преданное служение сделает нас человеком. А затем мы начнем чистое преданное служение. То есть мы уже заняты преданным служением. Тогда что нужно еще? А нам нужно чистое преданное служение. Вот наш смысл. Вот поэтому. Поэтому так, сначала человека просто занимают преданным служением. Когда он очищается до определенного уровня, говорит, стань человеком теперь. Это можно сказать тому, кто уже имеет некоторое сознание, некоторое развитие. Ну попробуйте, проэкспериментируйте. Идите на улицу, скажите это людям. Стань человеком, пожалуйста. Любого встаньте, скажите. И он оскорбится и уйдет. И подойдите к преданному, скажите это. Стань человеком. И преданный скажет, да, надо стать человеком. Он согласится. Потому что преданный уже очищен перед практикой преданного служения. Может принять это наставление. Правильным образом. Хари Кришна мантра. И средство очищения, и цель. По мере очищения мы понимаем, что оказывается мы не трансцендентны. Как считали только что. Нам нужно стать хотя бы человеком. Но благодаря именно повторению Хари Кришна мантры пришло это понимание. Благодаря служению. Поэтому все же преданное служение первично. Номер один. А человеческий фактор, он вторичный получается. Исходящий из этого. Потому что если не будет преданного служения, то и понятия человека тоже не будет. Стандарта. Не будет стандарта. Нужен стандарт. Эталон. Эталон – это Кришна. Точка отсчета всего мироздания. Всего. Деятельности, знания, чего угодно. Качеств. Надо все измерять с ним. Поэтому мы должны установить сначала стандарты преданного служения. Затем можем стандарт человека установить. Что такое человек? Это касается и семейной жизни, и чего угодно. Потому что все эти стандарты разрушены. И мы их восстановили при помощи преданного служения. Человеческие стандарты, семейные стандарты, стандарты брамачарья ашрама, стандарты грихастха ашрама, ванапрастха ашрама, саньяса ашрама. Это благодаря сознанию Кришны устанавливается. Восстанавливается. Утрачено. Не так, что мы должны сказать, бросайте все теперь. Преданное служение, станьте людьми сначала. Но тогда у нас не будет возможности стать человеком, если мы бросим преданное служение. Нас поглотит майя мгновенно. Это временный фактор, что есть неправильные мотивы. В процессе могут быть какие-то недостатки. В конечном итоге нет никаких недостатков. В процессе есть примерчатые недостатки. Не нужно быть слишком сосредоточенным на этом. Это вопрос скорее скорости нашего продвижения. Если вы едете на маленькой скорости по дороге, то вы на все слишком много обращаете внимание, верно? На большой скорости вы уже на это внимание не обращаете, потому что не замечаете этих вообще деталей. Поэтому немножко прибавьте скорости при этом служении. Почему? А к каким принципам относитесь не очень серьезно? Хотите понять причину такого отношения? Влияние страсти. В страсти так распределяется время. Вы этого не сбежите сейчас, похоже, еще. Сатва-гуни, чтобы жить в сатва-гуни, нужно принять саньясу. Строго говоря. Этот ашрам находится в сатва-гуни. Ванапрастха ашрам – это сатва-раджас. Грихастха ашрам – это раджас-тамас. Видите, это обстоятельства определенные, которые также могут на вас влиять. Поэтому нам всегда будет трудно найти время для чтения книг, для внимательного повторения мантры. У каждого будут свои причины, свои отговорки. В каждом ашраме. В брахмачари ашраме тоже очень много всякой деятельности, верно же? Вы не можете круглые сутки повторить Хари Кришна мантру. Вам тоже нужно успевать 16 кругов повторить, потому что вам может сказать президент: так, оставь четки, иди туда, там разгружай это, или сейчас нужно то, или это, и вы будете думать, как в таких обстоятельствах можно, если ты себе не принадлежишь. Тебе могут момент сказать: иди туда, иди сюда и сделай это. Помоги там, брамачари, на побегушках просто. Такая вот форма жизни, уклад. Он послушник просто. У него нет таких, знаете, отдельной кельи у него, знаете, там, где он погружается в медитацию, никто не беспокоит. Нет, он как слуга. Ну как я могу внимательно повторить мантру? Вот если я женюсь, у меня будет своя келья, своя квартира. Ну там столько усилий для поддержания, простите, столько отвлекающих факторов, когда это жена, дети и все остальное. Ну тоже, как я могу внимательно мантру повторять при таких обстоятельствах? И даже саньяси скажет то же самое сейчас. Что он 2-3 дня и поехал дальше. Ну как я могу внимательно мантру повторять? Я постоянно в дороге. Все будут бороться за Хари Кришна мантру. Потому что мы живем в условиях гуны страсти. Это не Вриндаван, вот этот мир. Мы только вот в храм придем и вздохнем немножко. Тут Вриндаван. Попоем, послушаем, да. Так мы в борьбе какой-то будем находиться с гунами природы. ИСККОН. ИСККОН так установлен, что мы проповедническая организация. В этом наше преимущество, что мы наступаем на эти гуны. Не гуны наступают на нас, а мы наступаем на эти гуны. Это война с Майей Прабхупадской. Берем Хари Кришна манту, не просто повторяем, а идем в атаку. Выходим на Харинаму, например. Например. Я не знаю, это вы должны сами принять решение. Вы пойдете на Харинаму или не пойдете, и когда, и как. То есть я просто говорю, например. И вот, если даже выйти на Невский проспект с Харинамой, там такая майя вообще летом, вы будете трансцендентны. Гуны не влияют. Для людей это, знаете, как будто Виман как будто спустился сверху. Просто поражаются, что это такое. То ли театр, то ли всерьез. Они не могут понять, что же это такое. Вроде театр, но это все серьезно очень. Это настоящее, не настоящее. С какой планеты, откуда вообще? Вы иностранцы или русские? Они все, сбиваются с толку полностью люди. Никак не связано с обстоятельствами, ни с гунами, никак. Их внешний вид и поведение, и пение, и реакция их. Атмосфера. Может быть, потому что у вас нет больших харинам летом, поэтому так себя чувствуете. Если вы выходите на харинаму все ятры, то кто-то поет, и это атмосфера, и люди приходят, они становятся как преданные, начинают себя вести вокруг. Он тут же книги показывает, простат, и вот такое общение, как будто вот программа какая-то, намахата, знаете, такой, завязывает. Сразу в храм могут прийти после харинамы. Атмосфера людей увлекает это. Мы должны проповедовать, организовать так свою деятельность, чтобы каждый мог какую-то проповедническую деятельность совершать. Хотя бы на харинаме с людьми поговорить, скажем. Это очень важный момент. Или гостей пригласить сюда, здесь тоже им показать, объяснить, что это такое, для чего. И как-то мы должны участвовать в этом процессе общения. И тогда у нас будет интерес уже практически к книгам. Для себя мы не сможем долго читать книги. Для себя. Ну да, я читал. Но если вы рассказываете, проповедуете, вы начинаете интересоваться. Так, я вот на тот вопрос не мог ответить. Я этого еще не понимаю. Я должен что-то понять, должен что-то изучать. У меня есть вопросы. Если вы готовите что-то людям говорить, что-то представить, вы будете готовиться, вы будете осмысливать, вы будете читать, вы будете слушать, вы будете искать, запоминать и так далее. Это проповедническое движение. Гордость необходима, не беспокойтесь слишком об этом, опять же. Не развивайте точку зрения самоунижения. Не так, что мы доказываем кому-то, что у него есть недостаток, а нарк говорит, и делаем вывод. Вот видишь, какова истина. И это вывод законченный. Это неправильный подход к личности. Мы должны слишком фиксировать на этом недостатке внимания, заканчивать на этом. Делай это как вывод именно личности. Это оскорбление, на самом деле, личности. Вывод, что мы душа. Есть недостатки, но вывод – душа. Вот. Это сиддханта называется. Конец. Последняя точка. Вдохновляющий фактор. Поэтому ложное эго поручайте тоже Кришне. Он разобьет все это. Но он знает, как это с обстоятельствами делать. Как может жить грехаска без ложного эго? Как это возможно вообще? У него должен быть социальный статус, у него должна быть какая-то профессия, у него должна быть самооценка и прочее, материальное именно. Он должен мужчину и женщину различать, то есть в раджасе действовать. Занимаешься какой-то деятельностью. Это все на платформе ложного эго. Но это ложное эго в соответствии с его природой. Я мужчина, это материальная природа. Но так стань настоящим мужчиной, говорится. Вот для него требуем. Или у меня вот такая профессия, да, ну стань квалифицированным в этом. В сознании Кришны, для Кришны это дело. То есть он должен опираться на эти факторы. Мы не должны человека критиковать за это. Видя, что это вот все проявление ложного эго. Знаете. Все можно осквернить таким образом. Всю систему варнашрама-дхармы. Потому что она основана на почтении к живому существу. Каждому. В этой социальной структуре продвигаются люди при помощи почтения. Всем. Сверху вниз и снизу вверх. Все должны научиться уважать любого. Любое живое существо. И это есть основа продвижения. Если кто-то не уважает шудр в системе варнашрама-дхармы, он рождается шудрой. Если кто-то не уважает шудр. Если это становится оскорбительным словом, то это человек падший называется, который так говорит. Если кто-то также относится к женщинам, он падает. Если кто-то также относится к новым преданным, он тоже упадает. Сверху также должно быть почтение, еще и больше, но он не выражается внешне по этикету. Внешне, может быть, он не будет так же выражать почтение, как младший ему выражать почтение. Но в сердце он должен выражать такое же почтение. Еще и больше он должен уважать. Иначе в чем же его прогресс? В гордости это получается? Тогда просто в гордости. Поэтому это культура почтения, мы ищем возможность почтения, выражать почтение. И ванапрасхашам держится уже на этом принципе. Если вы проповедник и будете проповедовать в проповедническом движении, то без уважения к людям вы не сможете достичь успеха. Пока есть какое-то уважение и доброта к людям, люди будут принимать то, что вы говорите. Если вы видите, даже ученые, если это вы делаете без доброты, без добродетели, без правильного отношения к людям, люди отвергнут вас. И вы останетесь обиженными на всех людей. Со всем своим потенциалом большим. Посмотрите внимательно, все успешные даже актеры известные в этом мире. У них есть какая-то добродетель. Только благодаря этому их люди принимали. Посмотрите внимательно этот принцип. Вы увидите. И только это работает. Только вот эта доброта, как это внутренний человек, и плюс талант, какая-то способность, вот они дают вот эту вот возможность принять благоприятный фактор. Итак, пока у нас есть правильное отношение к людям, мы сможем проповедовать и все остальное. Проповедь не означает, что мы должны искать недостатки в других людях и объявлять об этом. Это не проповедь. Проповедь мы должны говорить о сознании Кришны, вдохновлять людей. Прабхупада так делал. Он говорил, все мои ученики чистые, преданные. Все мои ученики должны стать гуру. Он говорил, очень-очень сильные вещи, вдохновляющие всегда для учеников. Всегда знал, кому сказать, как вдохновить. Любого человека. Он прощал учеников за их ошибки. Он был очень-очень высокий уровень добродетели. Высочайший. И чем больше преданные совершали ошибок, тем больше они привязались к Прабхупаде. Тем больше они ценили Прабхупаду. На самом деле. И связь только увеличилась от этого всего. И чем это заканчивается? В какой-то момент преданный отказывается от всех этих своих привычек этих материальных, просто отвращение. Нет, Прабхупаде это никогда не нравилось вообще. То есть такая связь возникает крепкая, что ради этой связи человек может отказаться от этих низших глубин природы, от этих вкусов. Это любовь Прабхупады. Ложное эго тоже нужно уважать в человеке. Младшее поколение научит нас быть смиренным. Если мы старшие, или всегда старшие, или почти всегда старшими стали, в какой-то момент мы почувствовали, что мы уже стали старшими, то младшие научат нас смирению постепенно. Тоже. Кришна откуда угодно это может делать. Нужно научиться уважать младших преданных также. Кого угодно. Это искусственно. Нет. Это самообман. Не делайте так. Не совершайте специальные ошибки. Не испытывайте Господа. И с Майей не играйте в такие игры. С огнем не играют. Только ненамеренный грех прощается. Это извращенный ум, так думать. Зачем делать намеренные ошибки, если мы их делаем постоянно ненамеренно и так? Человек думает, я непогрешимый, похоже, уже. И чтобы не возгордиться этим, я буду теперь совершать ошибки. Для меня это нормально, потому что я на очень высоком уровне. Для моего смирения я вот такой вот метод выбираю сам, понимаете, накладываю на себя такую эпитемию. Совершать грехи ходить теперь повсюду. Это искусственно, вы же слышите, это искусственная позиция. Где взять силу?
Чувством вот это, например, обиды, отношения. Где взять, потому что часто можно отдаться этим эмоциям, проиграть, и все.
Это хорошо, что преданные чувствуют, что у него силы кончаются. Личные силы. Такой момент должен наступить рано или поздно у каждого преданного. Старшие преданные знают это, имеют этот опыт все, что личные силы, они кончаются всегда в материальном мире. И где же взять силы? Вопрос в этом. Теперь нужно выйти с протянутой рукой к преданным. Вот так. Теперь мы должны получать просад. Нужно много смирения для этого. Силы нам дадут преданные. Чтобы не стать независимым. Да-да-да. Вот мы поэтому связали этот момент с самодисциплиной. Что это полезное решение для человека, который утвердился в самодисциплине. Искренний человек. Не тот, кто бунтует, как раз, не хочет самодисциплины. И поэтому на дисциплину отвергнет рано или поздно. Но тот, кто хочет научиться это, самодисциплинироваться, самому научиться так делать, он рано или поздно примет решение. Теперь я без подсказки это буду делать. Понимаете, да? Я достаточно взрослый, да, чтобы понять. До этого момента это может быть бунт, расценивается как бунт. Это не очень правильно, не духовная позиция. Нужно понять позицию точно не самодисциплины этот момент. Иначе, да, мы станем независимы от гуру. А что гуру? Я должен теперь свое сердце слушать, что вы там говорите? Я могу так сказать. Это выразится уже как в разрыве отношений. И речь идет о том, что есть преданные, которые не успели научиться самодисциплине. И их самостоятельность выразилась в форме бунта именно по отношению к гуру. Это ошибка. Сначала самодисциплина, потом стать самостоятельным. Чрезмерная зависимость. Это означает, что человек теряет инициативу, способность принимать решения. Но зависит просто от других людей. Теряет индивидуальность. Если он полностью зависит именно от других людей, он же зависит от Кришны, должен научиться. Должен также чувствовать, что у него есть причина, личная причина деятельности. Личное желание служить Кришне. От Кришны зависит научиться. Мы зависим от всех преданных, безусловно. Но почему? Потому что мы от Кришны зависим. Прежде всего, этот фактор. И чтобы нам утвердиться в этом факторе, нужно обращаться всегда к основателю Ачарьи. Чтобы утвердиться в этом факторе. Что ж такое сознание Кришны? Кого бы мы ни слушали, мы должны основываться на книгах Прабхупады. Самое главное. Я, честно говоря, не знаю, что было бы в Исконе сейчас, если бы не было книг Прабхупады. Уже за это короткое время. Начиная с 1977 года, когда Прабхупада ушел из этого мира. Невозможно представить, что было бы, если бы не было книг, не осталось книг. Добродетель означает выполнять свои обязанности также. Это добродетель. Конечно. Конечно, люди будут эксплуатировать. Это самый неприятный момент. В этом трудность. Трудность семейной жизни. Если человек не живет в храме, скажем, то это трудно поддерживать себя в этом мире, общаясь с материалистами. Одна из проблем искон. На самом деле трудно. Прабхупада говорил сам об этом, что это ловушка, нужно с этим что-то делать, он сказал. Что как только человек имеет, заводит семью, он больше не может ее поддерживать, занимаясь преданным служением. Недостаточно будет средств для этого. А если идти работать, он теряет общение с преданными. Он говорит, что это будет, вот это будет реальная настоящая трудность. Для чего нужна Варнашрама Дхарма для этой цели? Но пока ее нет в таком масштабе, что мы могли бы получать благо от этого все. Пока ее нет. У нас много еще чего нет. Если обратиться к прошлому, вообще ничего не было. Сейчас мы хотя бы уже думаем, что Варнашрама Дхарма, уже что-то мы пытаемся делать, но тогда мыслимо ли было вообще что-то сделать? Только воевать с материалистами, больше ничего. Мы просто воевали, мы не думали, что какая-то гуна. Просто воевали. Мы сражались, гневались. Вот. Когда мы приехали первый раз в Майяпур, я поразился, что сознание Кришны вообще это в другом настроении. Мы пошли на Харинаму, как в атаку на Мадвипе, русские. Штыки вперед, на Харинаму вышли. Потому что в России только так можно было отстоять свои права на улице. Милиция и все остальное. Мы агрессивны также были. Мы могли защитить себя при помощи Хари Кришна мантры и поведения определенного. Нужна была очень большая смелость и решимость, чтобы выйти на улицу и провести Харинам. Потому что каждый Харинам заканчивается в милиции, любая. Вот в таком настроении мы занимались преданным служением. И проповедовали так же. У каждого проведника была шашка наголо. Что делать при таких обстоятельствах?
Я в лекции слышал вашу лекцию о том, что Удхава, там вы объясняете отношение к Кришне, что Удхава был учеником духовного учителя Бабу. А в комментарии Шрилы Прабхупады я прочитал, что я забыл имя духовного учителя.
Брихаспати.
Вот. Там говорится о том, что он был, так сказать, проповедовал в Пастанари и был удивлен
геологически. Да, это большей частью Брама-Вада, так скажем. Брама-Вада. Имперсонализм это неплохая философия. Это тоже наша философия. Философия Бхакти также есть понимание персонального аспекта. Но не отрицается. Это нормально. Брихаспати это не Майявади. Брамавади. И персонализм это тоже духовно. И это великая наука также. Великая философия. И персонализм это не проблема. Проблема Майявады. Если мы проповедуем персонализм кому-то, это не ошибка. Ошибка, если мы отрицаем личность Бога при этом. Бхагавад-гите Кришна тоже имперсонализм проповедует в некоторых местах. Корова, слон, собака, браман – одно и то же. Для мудреца, смиренного мудреца – это один уровень. Это имперсональная точка зрения дается. Но не только, есть другие вещи. Она включается. Браман, Параматма, Бхагаван – все это три единый аспект. Три единая истина. Три единая. Значит, там есть, в Кришне есть все это. Брихаспати – это великий гуру, великий учитель полубогов. Но он больше сосредоточен на Брамане, так скажем. Но я нигде не встречал, что Брихаспати отвергал существование Кришны. Или Вишну. Если затягивается этот трудный процесс, тут нужно заботиться о преданных. Мы видим, что у кого-то затянулись трудности какие-то, нужно оказывать какое-то внимание. Преданные быстро оживают, просто получая внимание. Позитивное. На самом деле, если мы даем какие-то наставления друг другу, то хорошо это делать в приятной форме, уважительно. Форму подбирать правильно. Уважительную форму. Это аскеза речи называется. Аскеза речи, то есть мы хотим сказать правду, и она может быть горькая, острая, но мы еще должны думать, как это в приятной форме сказать личности. Так можем избежать каких-то неприятностей, лишних, потому что чувства, они болезненные по природе. Ложное эго болезненное по природе. Минимум боли стараться причинять друг другу. Ее и так будет достаточно хватать время от времени, там будут неприятности какие-то для чувств, неудовлетворение возможно. Нужно выдержать. Иногда астролог помогает в этом. Говорит, у тебя садасати там идет или еще что-то. Планету видит какую-то. Говорит, у тебя это будет еще продолжаться 12 лет, дорогой мой. И тогда придумает, о, надо терпеть еще сколько времени. Боже мой. Но если там какая-то планета тяжелая приходит, это трудно на самом деле. Можно так увидеть причину. Как, скажем, преданные скажут по-другому без астрологии. У тебя анархи там, то, другое, третье. Вот поэтому ты... Астролог, он не будет так говорить. Он с уважением, это культура, это наука, астрология. Он скажет, а вот, видишь, планета пошла. Вот причина в чем. Но ты не обвиняй ее, потому что она также приносит пользу. Это тебе даст возможность стать таким, таким и таким. То есть, такое вот изложение, видите, в очень такой научно приятной форме, беспристрастной. И все это в тайне, в секрете, это не разглашается. И человек думает, ну все понятно, я понял. Все. Я готов терпеть, продолжать. Поэтому, если от преданных проблем, идите к астрологу. Если с астрологом проблемы, идите к психологу. Если уж с психологом проблемы, идите к психиатру. Но всегда куда-то можно пойти, видите. То есть, есть у людей разные науки, чтобы помочь друг другу. Например, есть одна преданная, она психолог в Казахстане, известная, она весь Казахстан, она преданная. Все преданные сейчас прошли через нее. Прямые наставления они уже перестали понимать, ну, когда трудно. Ну, я же повторяю мантру, трудности не уходят, в чем же причина? Если год за годом, то я уже не знаю вообще, повторять мне дальше или не повторять. Они идут к психологу, и она просто берет и показывает, что вот тут у тебя узел в уме. Вот в чем причина. То есть ты-то повторяешь, что вот тут узел у тебя. Ты думаешь только об этом. Ты неправильно думаешь. Ты здесь неправильно понимаешь, здесь неправильно понимаешь, здесь неправильно думаешь. Эти узлы развязывает. И все, человек начинает снова повторять Хари Кришна мантру. С удовольствием. Психолог. Гуру в каком-то смысле тоже может быть таким психологом. Опыт иметь. Собственно говоря, это хорошая квалификация для духовного учителя, для старшего преданного. Понимать психологию еще людей. Умонастроение, вот эти все тонкости также изучать. Что помогать. Косвенная помощь также нужна людям. Просто иногда хорошие слова нужны. Если вы не психолог, видите, что просто кто-то страдает. Просто что-то хорошее скажите. Неважно. Анархия, не анархия. Просто больно, но успокойте боль. Как зуб болит, и вы приходите, и очередь говорит, острая, острая боль, ну проходите вперед. Даже с анархами, ну что делать? Надо лечить зуб, верно? Надо успокоить боль. Это человеческая культура. Больно, мы успокаиваем. Не так, что мы наслаждаемся. А, больно, вот мало. С такими-то анархами очень хорошо. Пусть страдает. Ну, когда есть кто-то великий грешник, люди так и думают, правда? Он умер, ну, слава Богу вообще. Это великий грешник, какое-то злодеяние делает. Но к преданным это неприменимо, такое настроение. Такая оценка.
Thank you.
Анартха невритти. Значит, что сердце чисто от анартха. Можно это понять как чистое сердце. Также это можно понять как решимость. Чистое сердце, если говорить практически об этом. Решимость. Даже в присутствии анартх человек не беспокоится. Видели когда-нибудь льва? Ну, в зоопарке, наверное, видели. Вот он может близко сидеть вот так вот и смотреть куда-то. И вы можете там, там сказать, там шутить, там издеваться, не обращай вообще внимания. Вообще, как будто у вас нет такой равновешенности, такой уверенности в себе, решимость такая. Ну, знает, в любом случае я могу сейчас лапой взмахнуть, и все кончится. Он настолько уверен, видите. Это анартха невритти называется. Уровень. Что вы, ваш разум становится как лев могущественный. И даже анартхи не могут там иногда вас что-то там в уме там проявляться. Когда-то. Ну, вы даже внимания не обращаете. Какие-то шакалы здесь бегают. Под контролем вся ситуация. Я сейчас просто лапы так сделаю, и ничего не останется вообще. То есть сила появляется. Анартхи не вредит. Пытайтесь понять практически все, что Прабхупада утверждает. Не, иногда перед анартхи невритти означает там какое-то блаженство, знаете, какая-то эзотерика, там, какой-то там Вриндаван, там, деревья, калпавриксха кругом. Анартхи невритти. За каждым густом там какая-то, знаете, према там источается. Надо более практичным быть. Анартха невритти проблем нет. Если есть какая-то непреодолимая ситуация, преданный просто обходит ее. То есть проблем для движения нет, для продвижения нет на уровне анартха невритти. То есть трудности есть, продолжают оставаться в материальном мире, но для продвижения проблем не существует для такого человека. Пример, ручья, там тоже сталкивается с препятствиями, верно? С впадинами какими-то. Ну, не проблема, наполняет просто эту впадину и дальше что-то. Или обойдет, или что-то еще, ну так или иначе. Он не остановится. Это анартха невритти.
Проблемы могут быть, но целеустремленно сразу.
Проблемы должны быть, обязательно. Это материальный мир. Не идеализируйте, проблемы будут. Без проблем невозможно жить в этом мире. Это будет не жизнь, это будет что-то искусственное. Будут. Это не проблемы, это просто какие-то препятствия, трудности, которые мы должны применить разум, обходя их, преодолевая их. Это путь на самом деле. Это путь. Анартха невритти означает, что просто мы идем по этому пути. Оскверненное сердце означает, что я не могу двигаться по этому пути. Оскверненное в уме. Я оцениваю неправильную ситуацию. Как я могу пойти расписать книги на улицу? Кому это нужно вообще? Если я буду просто наблюдать и оценивать, я сделаю вот это никому не нужно. Зачем люди беспокоятся? Все так заняты, правильно? Вы им книги, а им не нужно. Ну, спросите, нужно? Не нужно. Любого спросите, нужно? Не нужно. Ну, это я же говорил. Это анартхия. Анартхи невритти, вы и так знаете, что они нужны людям. Просто люди не знают об этом. Они нужны каждому. Люди просто не знают, что это за книги. Когда они узнают, конечно, нужно, скажут. Поэтому возьмите, неважно, почитайте. Но мне нужно. Да нужно. Почему? Посмотрите, вот здесь что-то. То, и другое, и третье. Всем нужно. И вы проповедуете, убеждаете, потому что у вас сердце чистое. Вера есть. Это анартха невритти. То есть, если вы выходите на улицу распространять книги, это анартха невритти уровень. Практически, если говорить об этом. Так можно много позитивного получить в сознании Кришны, на уровне практики именно. На уровне умственной оценки будет всегда проблема. А какой же анартха невритти тут скажет? Посмотрите его сердце под микроскопом. Сейчас увеличим, подождите. Вот он книги вроде распространяет, а я сейчас вам покажу реальность. Вот это не подход Прабхупады. Практикуете регулярно? Регулярно Хари Кришна мантра, регулярно посещаете храм? Знаете, что за уровень? Ништа, Прабхупада сказал. Твердая вера. Она так проявляется. В стабильности. Он говорит, вы регулярно ходите, но я знаю, что у вас в сердце. На самом деле все мошенники. Вы притворяетесь. Вы регулярно ходите, но вы притворяетесь. Я вам сейчас истину открою. Прабхупада никогда такого не говорил своим ученикам. Он говорит, это ништха, то, что вы делаете. Вот она проповедь Прабхупады. Он поднимет кого угодно, Прабхупады. Конечно, старший преданный, да, старший преданный, он может давать наставления, должен давать наставления, наставник, но не авторитарно это делается. Например, гуру, он не действует как авторитарная личность, в том смысле, что он также дает время ученику осмыслить наставление его. И иногда Прабхупада однажды, это было, по-моему, в Дели или в Калькутте, в Индии. К нему пришли ученики саньяси, которых там занималось служение в Индии. Прабхупада хотел, чтобы они в Индии пропадали. Именно белые, американцы преданные. Чтобы индусы это видели. Считал, что это очень важно. Но в Индии проповедовать труднее. То есть люди там все знают, и гиту знают, и они сами поклоняются, для них это их культура, и они больше не персоналисты. И проповедовать имперсоналистам крайне сложно. Они все знают, но никакого результата практического не добьешься от них. Эти молодые саньяси, они выполняли стране Прабхупады, проповедовали им. Но результат никакой вообще. Никто не приходит в храм, никакого развития. Мы не наполняем движение, не развиваем его. Кругом майявада. Они пришли и сказали: Прабхупада, вот в Америке мы там как дома вообще, и мы там пойдем туда, и там сразу придет 100 человек на программу, и там будут вопросы, там будут ответы, там будет харинам, там будет развитие. А здесь ничего. Вот мы идем, люди все знают вообще, они думают, что больше нас знают. Никто не приходит, никакого движения. Позвольте бы они в Америку проповедовать. Мы не видим никакого смысла здесь в Индии заниматься проповедью. Саньяси ученики. Чтобы сказал, но я хочу, чтобы вы проповедовали здесь, в Индии. Что вас видели индусы. Вы должны следовать моему наставлению. Проповедуйте дальше. Прабхупада, еще раз объясняю. Но никто не приходит, никакого общего результата проповеди нету. В Америке вот нам два слова скажете, вы на улицу выйдете с хренами, и сразу там 100 человек будет, 200, 100. И такой успех. И там можно развивать, а здесь бесперспективно. Но вы мои ученики, понимаете? Вы должны слушать меня, Прабхупада. Я вам говорю, лучше проповедовать здесь, в Индии, Прабхупада. Еще раз объясняю. Ну не получается, ну ник не идет, ну никакой проповеди, никакого результата. А там, в Америке, понимаете? Вот стоит только вот один шаг сделать, это столько возможностей. И так эта Прабхупада уже разгневалась. Ну и ладно, говорит. Делайте, что хотите. Главное, что нас кругу повторяйте, идите отсюда. Больше Прабхупада был отцом все же. Он, конечно, имел авторитет. Но никогда не был авторитарным. Как в армии. Понимаешь, не понимаешь, плохо это или хорошо, неважно. Просто сделай, иначе я тебя убью просто. Там вот такой как бы вот подход к личности. Это называется авторитарное. Не делайте так в сознании Кришны. Давайте возможность иногда осмыслить. Иногда нужно давать возможность себе осмыслить самому свои наставления. Иногда мы можем тоже ошибаться в чем-то. Авторитарный подход не подходит в духовной жизни. Авторитет это не диктатор. Если вы даете кому-то наставление, делай так. Например, если я так. Я обычно так не говорю преданным. Вот конкретно я говорю, делай так, и все, и все. Я говорю, попробуй вот так сделать. Может быть так или так. Как ты думаешь? Я начинаю советоваться с ним, разбираться, как на его, как же реакцию смотреть. И мы вместе с ним что-то выбираем, обязательно вместе. Это редко бывает, чтобы я сказал, вот делай, и все. Я себе это обычно не позволяю, потому что. Если даже я такое говорю, иногда нужно так сделать. Я должен потом... Голова болит у меня. Наблюдать. Вообще, этот человек счастлив, нет? Делает и все. Я спрашиваю, там, как он вообще? Вот он делает, и что? Какой результат? Да, делает, все хорошо, нормально. О, пусть делает, все нормально. Но если нет, то он там начал, ладно, хорошо, ну поговорите, скажите, можно что-то другое сделать тогда. То есть также должен авторитет следить, чтобы ученик был счастлив, в хорошем расположении духа находился. Не пытайтесь наслаждаться властью, когда даете наставление. Помогайте преданным, служите преданным. Подчиненный так курируемый тоже может сказать, но что-то мне вот не подходит, сейчас пока не могу согласиться. Ну, хорошо, это не оскорбление, он просто честен. А что тут оскорбительное? Конечно, если он оскорбительные слова использует при этом, то это оскорбление. Зачем мне такие наставления? Какой вообще наставник? Мне больше не нужны? Тогда это, конечно, оскорбление. Но он может честно сказать, что пока вот не могу это делать, или не могу пока принять. Пока. Это честная позиция. Не абсолютизируйте старших преданных. Принцип правильный, о чем вы говорите. Но если его абсолютизировать, мы совершим ошибку. Старший преданный – это не Бог. И даже гуру не Бог. Не абсолютизируйте. Нет, мы видим, давайте опираться на практические вещи. Например, недавно, только что, буквально на днях, написала письмо одна преданная. Она пишет мне очень давно, время от времени. Старый преданный уже. Из региона Уральского. И сколько я помню, у нее всегда были трудности на материальной платформе. Она не замужем, например. И не живет в храме, и нужно себя поддерживать, и она одинока. Но она искренне преданная, я ее знаю давно. Уверен ей на 100%. То есть ее жизнь сопровождается определенными трудностями, так скажем. Она написала мне письмо предыдущее, и снова сказала, что опять трудности очень большие у нее на самом деле. Что чувствует никому не нужно и прочее, прочее, прочее. На что мы ответили с женой, что какие проблемы? Поехали в Вриндаван. Говорит, нет денег. Говорит, найдем деньги. Старый преданный, найдем деньги. Соберем, поехали. Будет тур, там, все будет хорошо. Она сказала, большое спасибо за заботу. Конечно, я вообще с радостью, конечно, если меня возьмете с собой. Вот на этом мы как бы... Но потом приехал ее духовный учитель. Она поехала на встречу с ним. И он уделил ей столько личного внимания, что у нее все проблемы ушли сразу же. Он просто столько любви проявил. А потом спросил, что я могу для тебя еще сделать. И она вообще ничего не просила у него больше. Вообще. Она говорит, мне ничего не нужно на самом деле. На самом деле ему было просто нужно было просто ваше внимание. Как вы можете отрицать такой фактор? Если старшие преданные, вы должны знать сердце учеников. Не так, что это все не нужно. Если я буду доволен, то гуру будет автоматически доволен. Это, я не должен ставить между гуру и учеником, как наставник. Скорее должен сказать, если у вас такие трудности, конечно, я понимаю, что гуру никто не заменит вашего. Но в вашем сердце, да. Нужно связать этого ученика с гуру. Может быть, он поехал, увидел, поговорил с ним, послушал. Может что-то рассказать о духовном учителе. То есть дать какой-то личностный контакт, каким-то образом устроить это все. Не пытайтесь в наставничестве вставать между гуру и учеником, наставники. Это большая ошибка. Не думайте, что все это сентименты. На этих сентиментах человек может всю жизнь заниматься преданным служением. Это духовные сентименты. Отношения к гуру, мысли о гуру, личные отношения с гуру, слова гуру, даже интонации гуру. Все вспоминают о Прабхупаде ученики. Каждую деталь, все имеет значение. Духовной жизни. Hare Krishna. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки.